Eu sou a Buda. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Александр Касаткин, редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Голубева. Слушайте в первой части программы. Следственный комитет вновь заявил о раскрытии дела об убийстве правозащитницы Натальи Естемировой. Предвыборный националистический тренд. Российская власть намерена использовать русскую идею. Черкесское движение раскололось по вопросу о проведении Олимпиады в Сочи. В четверг российская прокуратура вновь заявила о том, что дело об убийстве сотрудницы мемориала Натальи Естемировой окончательно раскрыто. Это утверждение не вызвало у правозащитного сообщества особой веры. Дело уже фактически дважды раскрывали, и едва ли версия следствия, обвиняющего в убийстве боевиков, претерпела существенные изменения. Сотрудники «Мемориала» и «Новой газеты» продолжают настаивать на том, что преступление было совершено милиционерами из Кучалоевского райотдела внутренних дел. Член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, внимательно наблюдающий за ходом расследования с самого начала, попытался нарисовать картину, как следствие выстраивает доказательную базу, как фальсифицирует материалы.
Из Чечни только хорошие новости. 8 сентября 2011 года прокурор по Северо-Кавказскому федеральному округу Васильков заявил, что дело о похищении и убийстве 15 июля 2009 года правозащитницы Натальи Естемировой раскрыто. Прокурор говорит, что у следствия есть подозреваемый, и он надежно установлен. Про этого подозреваемого мы знаем уже больше года. Это Алхазур Башаев, боевик из Шалажинского джамаата, очень уместно числившийся убитым в ноябре 2009 года. Доказательства этой версии были добыты не следственной группой, а смежниками из ФСБ и чеченского МВД, испущенные руководством СКР, ведущему дело следователю с указанием «считать единственно верными». Правда, теперь силовики говорят, что убитый Башаев жив и ищут его как живого. Прокурор Васильков говорит еще, что следствие также проверяет версию о причастности к похищению и убийству чеченских силовиков. Я не понял, либо-либо, либо надежно установлен, либо еще и проверяют версию. По поводу надежно установленного Башаева, российские и европейские правозащитники вместе с журналистами «Новой газеты» провели свое собственное расследование, итоги которого были переданы президенту Медведеву, а затем обнародованы в июле этого года, в канун второй годовщины убийства. Получив установленным законом порядке генетические профили брата Алхазура Башаева, Анзора, сравнив их с профилями, лежащими в уголовном деле, изучив сами материалы дела, касающиеся шалажинской версии, мы доказали, никаких объективных доказательств у следствия нет. Чем же теперь могут блеснуть прокуратура и следственный комитет? Представители потерпевшей стороны не имеют доступа к материалам уголовного дела. Мы можем предполагать, но знакомство с материалами многих таких уголовных дел позволяет строить весьма убедительные предположения. Когда нет объективных доказательств, проще всего получить свидетельские показания. Как мог воскреснуть подозреваемый? Ну, например, в материалах уголовного дела вполне могли появиться показания бывшего боевика, ныне сидящего в следственном изоляторе. Показания, в которых этот боевик живо вспоминает, как уже в 2010 году в лесу, где-нибудь на юге Урус-Мартановского района, его отряд встретил другой отряд, среди боевиков которого он видел Башаева Алхазура. Все, Башаев воскрешен. Еще было бы хорошо, чтобы он вспомнил, что слышал от собрата по оружию, что именно Башаев и, скажем, командир Башаева, извините, Амир Ислам Успахаджиев похищали и убивали Наташу Естемирову. Чем не доказательство? Как говорится в написанной полвека назад книге, настоящие мастера по добыванию доказательств способны убедить человека в чем угодно. В том, что Бог есть и что Бога нет. Что люди ходят на руках и что люди ходят на боках. Какие доказательства могли бы быть еще добыты? Можно предположить, что при должном умении мастера могли получить от какого-нибудь другого боевика еще более подробные и достоверные показания. Скажем, как он присутствовал на Меджлисе где-нибудь в лесу в приграничье Чечни и Ингушетии и собственными ушами слышал от самого дока Умарова, что похитили Естемирову именно Башаев и Успахаджиев. При общении со специалистами свидетели вспоминают массу подробностей. Поскольку общеизвестно, что боевики воюют за большие суммы в иностранной валюте, то в показаниях должны были появиться убедительные детали. Например, сумма в долларах, заплаченная за это преступление. 15 тысяч. Или нет, круглые суммы слишком подозрительны. Пусть будет 14. А еще цель, мотив преступников. Они же там в дремучем лесу только и думают навредить России, дискредитировать ее. Кому там правозащитники передали доклад? Президенту Медведеву? Кто там из европейских политиков задавал Медведеву неприятные вопросы про убийство Наташи? Ангела Меркель? Ну так вот вам и мотив. Именно эти переговоры хотел сорвать злокозненный доку Умаров. И сам рассказал свидетелю, который теперь правдиво излагает. Если бы я был автором детективов в ярких обложках или оперативником с горящими глазами, то писал бы еще и писал. Разумеется, такая логика следствия – лишь мои предположения. Предположения, которые, впрочем, можно было бы подтвердить или опровергнуть, если только представители потерпевшей стороны допустят к материалам уголовного дела. Пока почему-то не допускают. По-моему, это были бы прекрасные доказательства. Доказательства, которым, впрочем, грош цена в любом состязательном судебном процессе. Так, например, 8 лет назад рассыпались свидетельства боевика, показавшего на следствии о страшных деяниях Ахмеда Закаева. О том, как именно эти показания были получены оперативниками ФСБ на Ханкале, в лондонском суде рассказал сначала сам этот боевик Дукваха Душуев, а потом подтвердил исследователь, получавший показания, Николай Криворотов. Только вот Чечня не Англия, и здесь такому конфузу не бывать. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Седьмого сентября в Ярославле на мировом политическом форуме с весьма радикальными заявлениями о дискриминации русского народа выступил представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин. По его словам, цитирую, «главная линия напряженности проходит между этническими группами Северного Кавказа и русскими. Выходцы из этих республик демонстративно нарушают русский культурный стандарт. Некоторые народы в России равнее других, а русский народ находится в положении дискриминируемого большинства». Конец цитаты. Многие эксперты называют рогозинский демарш прямым заказом Кремля, который намерен использовать энергию националистического тренда в своих предвыборных баталиях. Можно ли действительно построить политическую стратегию на тех идеях, которые были предложены Рогозином и отчасти даже президентом Медведевым на Ярославском мероприятии? Слово политологу Сергею Маркедонову.
Форум 2011 года многие наблюдатели ожидали с нетерпением. В прошлом году президент Дмитрий Медведев, произнеся свою речь о демократии, стал рассматриваться как едва ли нереальный идеологический противовес Владимиру Путину. Впрочем, те восторги быстро прошли. В сентябре нынешнего года эксперты и политики рассчитывали, что глава российского государства отправит более четкие сигналы относительно перспектив своего второго срока. Не отправил. Сенсация не прозвучала. Медведев повторил свой традиционный набор, известный по статье «Россия вперед» и серии его президентских посланий Федеральному собранию. Тут все, начиная от необходимости преодолевать сырьевую модель и заканчивая борьбой с бедностью. Не обошлось и без северокавказской проблематики, которая, в отличие от путинской, оптимистической стилистики, у Медведева рассматривается в более критическом контексте. Какие же опасности и вызовы на этот раз обозначил президент? С точки зрения Дмитрия Анатольевича, одним из главных вызовов является внутренняя миграция, поскольку из-за нее, цитирую, «русское население кавказских республик убывает, и это приводит к этнокультурной замкнутости одних регионов и к возникновению трений на межнациональной почве в других». Конец цитаты. Однако важна не только и не столько диагностика самой болезни, сколько методика ее лечения. По мнению президента Российской Федерации, тот, кто, приезжая на новое место, ведет себя неподобающим образом, должен быть наказан. И здесь стоило бы обратить внимание, насколько похожими были рецепты от Медведева и от Дмитрия Рогозина. Действующий постпред России в НАТО использовал Ярославскую трибуну в качестве своей внутриполитической презентации. Когда это произошло, стало понятно, что такие экспромты без санкций сверху не могли бы пройти. Но суть не в том, кому и как было выгодно возвращение дипломата во внутриполитические игры. Суть в тех идеях, которые он озвучивает. Между тем, Рогозин говорит о русском вопросе как о главнейшей проблеме межэтнических отношений в современной России и даже главном нерве внутренней политики. И в своих рассуждениях, надо признаться, он ловко оперирует новой терминологией, разрешенной партией и правительством. Либо периферия подчинит центр и варваризирует его, либо периферия модернизирует центр, резюмирует российский постпред. И кто знает, может быть один из участников будущих парламентских и президентской кампаний. Оригинальное использование модернизаторской риторики в национальном вопросе. Таким образом, получается то, что у Медведева на уме, то у Рогозина на языке. Однако такой подход, заявленный в Ярославле, является крайне поверхностным, если не сказать примитивным, взглядом на вещи. При нем вся этнократия сводится к бинарной модели «русский-нерусский». И в этом гипотетическом споре государство защищает не закон и своих граждан, а носителей определенных этнических признаков. При этом упускается из виду, что от этнократии страдают не только русские, но и представители других этнических групп, которые не являются в той или иной республике, кстати, не только Северного Кавказа, титульными. А разве права русских из других российских регионов, проходящих неконституционную процедуру регистрации в Москве, меньше нарушаются, чем права русских жителей Кабардино-Балкарии, Чечни или Дагестана? Сомнительным выглядит и противопоставление отсталого Кавказа передовому центру. Это где же в центре России система управления модернизирована? В Москве Лужкова и Собянина? В Питере Матвиенко? Или в Московской области под командованием генерал-губернатора Громова? Где, так сказать, образцы современного менеджмента, лишенного клановости, кумовства и коррупции? И разве не передовой федеральный центр наделил всеми мыслимыми и немыслимыми полномочиями архаичных Рамзана Кадырова и других северокавказских этнократов? Однако вместо борьбы с этнократическими полуфеодальными принципами организации власти и управления нам предлагается иной вариант – ренационализация русских и защита неких русских стандартов в терминологии Рогозина. То есть фактически речь пойдет о русской этнократической мобилизации против нерусской. Вместо борьбы за гражданские права россиянам предлагают потягаться за право быть самым сильным этносом. Чем это грозит? Кто хочет ответить на этот вопрос, пусть вспомнит, что распад Советского Союза начался с ренационализации России в его составе и с формирования российской отдельной компартии. Наверное, здесь есть о чем подумать. И масабы, опасный сепаратизм – это не бунт окраин, а обособление национального ядра страны. Это вроде бы понимает и Дмитрий Медведев, который самыми главными вызовами для России назвал сепаратизм и терроризм. Однако из уст президента мы не услышали ничего про методы минимизации этих угроз. Кроме того, что этого не следует делать с помощью закручивания гаек, глава государства ничем инновационным не порадовал. В итоге не его выступление, повторяющее старые формулы, а броское, риторически хлесткое, запоминающееся выступление Рогозина, осталось как главная презентация Ярославля на кавказскую тему. Только вот поможет ли это лучшей интеграции проблемного региона? Это ведь не с НАТО и с международными супостатами бороться, а свои внутренние проблемы решать. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». 2 сентября в Нальчике представители трех черкесских организаций Кабардино-Балкарии приняли меморандум в поддержку Олимпиады в Сочи. Олимпиада должна быть использована для гармонизации и укрепления межнациональных отношений, упрочения государственности Российской Федерации. Это отвечает интересам всего российского общества и неотъемлемой его части черкесского народа. Цитирует текст меморандума сайт «Кавказский узел». Подписание меморандума вызвало споры в черкесском обществе. Противники проведения Олимпиады на Красной Поляне, земле, которую черкесы считают символом геноцида в Кавказской войне, резко осудили тех, кто поставил свои подписи под документом. Но приверженцы умеренной стратегии, считающие, что пришло время взаимных компромиссов между народом и государством, не считают, что поддержка Олимпиады 2014 может нанести ущерб интересам черкесов. Скорее даже наоборот. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Подписанты меморандума, председатель Координационного совета черкесских организаций Кабардино-Балкарии Желеби Калмыков, Тхамада общественной организации Адыгейхаса Кабардино-Балкарии Мухаммед Хафицы и председатель Республиканского союза абхазских добровольцев Казбек Яхагоев. Подписание меморандума было воспринято черкесским обществом неоднозначно, говорит черкесский общественник из Нальчика Ибрагим Яганов.
Где-то полгода назад была встреча депутатов Госдумы с диаспорой, где были обсуждены вопросы и по Олимпиаде, и по репатриации. И фактически эта бумага, она изжила себя и потеряла актуальность еще тогда. Сейчас, откуда она возникла, кто им предложил подписать эту бумагу, я не могу понять. Яхагоев и Калмыков, я уверен, даже не знали, что подписывают. Фактически в этой ситуации хорошо разбирался и был информирован Мухаммед Хафиза. Реакция на эту бумагу весьма неоднозначна, особенно молодежь очень болезненно на это отреагировала. Они даже сочли это на уровне предательства интересов черкесского народа.
Яганов упоминает о встрече российских парламентариев и представителей черкесской диаспоры по вопросам взаимодействия сторон в рамках закона о соотечественниках, которая прошла 16 мая в переговорном зале Государственной Думы. Тогда стороны выдвинули для обсуждения ряд встречных вопросов. Среди них и меморандум о поддержке Олимпиады в Сочи, который был предложен российской стороной. Правда, в отличие от Нальчикского, московский меморандум по определению черкесских общественников носил конструктивный характер. То есть был оформлен как итог сотрудничества между диаспорой и государством, а не просто как слепое одобрение Олимпийских игр. Стороны пообещали изучить встречные предложения и продолжить их предметное обсуждение на следующей встрече. Меморандум остался неподписанным. Встреч больше не было. В контексте этих событий подписание подобного документа в Нальчике было воспринято как своеобразное штрейкбрехерство. С самого начала черкесские движения разделились в своем отношении к Олимпиаде. Часть из них, в основном это молодежные организации, добиваются признания геноцида черкесов в Кавказской войне, в результате которой 90% народа оказалось уничтоженной, либо изгнанной на чужбину, и репатриации народа-изгнанника. «Мы исчезаем», — говорят они, — «наши диаспоры ассимилируются, на чужбине исчезает язык и национальная культура, нам необходимо вернуться на родину». Этот сегмент черкесских общественников выступает против Олимпийских игр в Сочи. В 2014 году исполняется 140 лет, как на Красной Поляне состоялось последнее сражение Кавказской войны и парад победы российской армии над черкесами. Российские власти называют этих общественников экстремистами, представляющими угрозу государственности или даже врагами России. Председатель Черкесского конгресса Кабардино-Балкарии Руслан Кеш считает эти обвинения напрасными.
Мы должны высказать свою точку зрения. Не для того, чтобы помешать Олимпиаде, не для того, чтобы поддержать ее, а потому что все люди доброй воли и в мире, и в самой России должны увидеть проблемы нашего народа. То есть какого-то конкретного инструмента и рычага воздействия на российские власти у нас, естественно, нет. Но все, что мы можем сказать для того, чтобы поднять проблему, мы это, конечно, все сделаем.
Общественники старшего поколения, воспитанные в духе покорности власти и в то же время понимающие щепетильность момента, выступили с компромиссным, на их взгляд, предложением. Поддержать Олимпиаду, но ходатайствовать перед устроителями игр, чтобы в культурной части Олимпиады была отражена черкесская история Сочи, наподобие участия индейцев в программе открытия Олимпиады в Ванкувере. Руслан Кеш считает эту инициативу бессмысленной.
Предложением Международной черкесской ассоциации, чтобы символика Олимпиады учитывала черкесский компонент и отражала черкесскую историю Сочи, это предложение провалилось. Символика Олимпиады давным-давно признана, и в ней нет ничего черкесского, да и не будет. Есть попытки объявить коренным народом Сочи армян и казаков и греков. И ваза, которую выловил представитель правительства России Путин в Черном море, чтобы там непонятно что-то доказать, кроме улыбки ничего вызвать не может. Такой несерьезный подход к проблеме не позволяет надеяться на то, что даже по просьбе МЧА черкесская история Сочи будет учтена. Не говорим уже о проблеме черкесского народа, который находится до сих пор в изгнании. Следовательно, другой цели, кроме как желание угодить власти, мы там не видим.
Черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт считает страсти вокруг Олимпиады излишними. Поддержка Олимпиады стоит тех перспектив, которые российское государство открыло перед диаспорой около года назад. Редакция закона о соотечественниках за рубежом, принятая в 2010 году, открывает перед черкесами перспективы, о которых еще пару лет назад никто и не мечтал. Среди них поддержка диаспоры, преимущественное право на получение гражданства и участие в многочисленных проектах в области образования и бизнеса. По мнению Аскера Сохта, черкесское общество должно сосредоточиться на реализации открывшихся перспектив. Но для этого, считает общественник, необходимо снять политический накал вокруг Красной Поляны.
На территории Майкопского района планируется строительство туристического кластера. На территории Майкопского района было сожжено вместе с людьми около 200 черкесских селений. Но кто-нибудь слышал голос хотя бы одного общественного деятеля о том, что нельзя строить туристический кластер на могилах наших предков? Здесь опять-таки совершенно очевидно наш крайне субъективный и политизированный подход к олимпийской проблематике. Но этот аспект обсуждать никто не хочет. Проблемы требуют более глубокого подхода, а разрешать их, собственно, некому.
Аскер Сохт говорит, что черкесские движения переживают системный кризис. Люди 20 лет добивались уступок, которыми теперь не могут воспользоваться. И здесь он делит вину между общественниками и региональными властями. Республика Адыгея в прошлом году подписала с Федеральным агентством по делам СНГ и соотечественников, проживающих за рубежом, соглашение по международному гуманитарному сотрудничеству. Но дальше пиара о президенте Адыгеи Аслане Тхакушинове, как о новоявленном черкесском Данко, дело не пошло. Так, в этом году Россия предоставила для соотечественников за рубежом около 4500 бюджетных мест в вузах страны. Например, татарская диаспора в Турции прислала 1200 своих студентов. Правительство Адыгеи запросило лишь 70 мест, да и то в вузах Адыгеи, а заполнило из них только 20. Близко к нулю и участие черкесов в русско-турецких бизнес-проектах, говорит Аскер Сохт.
Существует множество ниш, которых национальное движение не видит. И оно увлечено более нерациональными претензиями к федеральному центру. И фактически те возможности, которые существуют, используются на уровне 1%. Мы имеем возможности ежегодно обучать тысячи наших соотечественников, дать им прекрасное образование. Вернувшись на родину, часть из них займут высокое положение в своем обществе. Кто-то останется на исторической родине. Это и есть процесс репатриации. Но мы этим не занимаемся. Но требуем от российского правительства, чтобы оно начало процесс репатриации. При этом надо учитывать, что органы власти субъектов Российской Федерации настолько выродились, настолько они далеки вообще от каких-либо социально значимых проблем, что рассматривать их в качестве партнера в принципе не приходится. Просто пик падения мы наблюдаем применительно к республике Адыгея, например, это совершенно очевидно.
И все же за 20 лет своего существования черкесские национальные движения в целом проделали довольно болезненный путь от этноромантизма к национальному прагматизму, если угодно, к рациональному осмыслению своих исторических перспектив. Об этом свидетельствует хотя бы качественно новый уровень претензий к самим себе. И Москва за эти годы прошла путь от полного неприятия к признанию черкесской проблемы, пересмотру ряда позиций в национальной политике. Народ и государство прислушиваются друг к другу, переходят от абстрактных претензий к поискам конкретных компромиссов и точек соприкосновения. Мурат Гукимухов, специально для «Кавказского часа».
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Голубева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В ходе беспорядков в Каире, где в пятницу группа манифестантов штурмовала посольство Израиля, один человек погиб, около 450 пострадали, передают местные СМИ. В связи с беспорядками посол Израиля в Египте, члены его семьи и сотрудники дипмиссии приняли решение вылететь на родину. Срочные консультации власти Израиля провели с руководством США. Ярославль прощается сегодня с погибшими в авиакатастрофе хоккеистами местной команды «Локомотив». В спорткомплексе «Арена-2000» организована церемония прощание с игроками, тренерами и сотрудниками «Локомотива». В полдень состоится гражданская панихида. Останкинский суд Москвы санкционировал в пятницу арест юриста компании «Магна» Ивана Дунаева, пятого подозреваемого по делу о вымогательстве. Все по этому делу были задержаны 5 человек, в том числе известный художник-декоратор Борис Краснов. Две политические партии «Яблоко» и «Патриоты России» проведут сегодня предвыборные съезды, на которых будут выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы Думы 6-го созыва. В германском городе Бад-Райхенхаль в пятницу прошли переговоры премьер-министра Молдавии Влада Филата и лидера самопровозглашенной Приднестровской республики Игоря Смирнова. Один из членов молдавской делегации Евгений Карпов заявил, что состоялся открытый и, по его мнению, искренний диалог. Власти Ингушетии опровергают информацию о том, что в столице республики Магаси произошли взрывы. Ранее корреспондент агентства РИА Новости и местные жители сообщили о двух взрывах, которые раздались с интервалом в полчаса. С визитом в Дамаск сегодня, как ожидается, прибудет глава Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби в попытке убедить сирийские власти положить конец насилию против участников массовых антиправительственных выступлений. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Голубева. Во второй части программы вы услышите. Власти стран ЕС ужесточают условия пребывания для беженцев из России, получивших убежище.
Человек, получивший убежище в любой из стран Евросоюза, в соответствии с Женевской конвенцией, автоматически лишается права посещать ту страну, откуда он бежал, спасая свою жизнь. Любой визит на родину, о котором станет известно миграционной службе, веская причина аннулировать его статус беженца.
Секреты армянской политической кухни в документах WikiLeaks.
Спустя примерно 3 недели после президентских выборов 10 марта временный поверенный в делах США в Ереване Джозеф Пеннингтон фактически не опроверг необходимость проведения второго тура. По нашим прогнозам, показатель Дэр Петросяна на самом деле колеблется в пределах 30-35%.
Баку предложил свою кандидатуру в качестве места проведения Олимпиады 2020.
Инфраструктура Баку, несмотря на фасадную реконструкцию строений и дорог, не выдержит такую ношу. Да и туристический сектор не на том высоком уровне, чтобы обеспечить комфорт и пребывание многотысячной армии болельщиков и спортсменов.
Забыто ли дело фотографов в Грузии?
Накопилось уже очень много таких дел, когда как-то белой ниткой считают, что власти это делают не из-за соображения справедливости или из-за соображения обороноспособности страны или безопасности страны, но это личный месть президента по отношению этих людей, которые фотографировали 26 мая, опубликовали и передали в европейские издания.
Юго-осетинский ансамбль песни и танца «Симп».
Извечная проблема тоже наша, это, конечно, условия. Никаких условий, вы как вот сами можете посмотреть, зал, где один прыжок сделаешь, и там уже так пыльно бывает, что уже невозможно танцевать.
Европейские власти усилили контроль на границах, чтобы выявить беженцев из России, получивших убежище в Европе, но при этом продолжающих ездить в Россию. О борьбе с нарушителями Женевской конвенции в материале Магомеда Тариева.
Какой транзит до Кавказа удобнее? Через Украину или Белоруссию? Сколько берет таможня? Сколько менты? Такие вопросы, похоже, скоро перестанут волновать кавказских беженцев в Европе. Теперь на границе Белоруссии и Польши постоянно несут дежурство полицейские из разных стран Евросоюза. Они тщательно досматривают все проходящие поезда. Совместно с польскими коллегами контроль осуществляют представители Германии, Австрии и Франции. Беженцев, получивших убежище в этих странах, саживают с поезда, чтобы объяснили, откуда у них прямые билеты до Москвы, а иной раз и российский загранпаспорт. У беженцев из других уголков Европы на время изымают билеты и снимают с них копии. Эти бумаги будут обязательно отправлены по месту жительства. Такой Интерпол в миниатюре на пограничных переходах – часть новой стратегии европейских властей с целью выявить странствующих азилянтов. Человек, получивший убежище в любой из стран Евросоюза, в соответствии с Женевской конвенцией, автоматически лишается права посещать ту страну, откуда он бежал, спасая свою жизнь. Любой визит на родину, о котором станет известно миграционной службе, веская причина аннулировать его статус беженца. Последние 10 лет европейские власти предоставляли убежище подавляющему большинству выходцев из Северного Кавказа. В некоторых странах при процедуре получения паспорта или визы беженца их обладатели уведомляли о запрете посещения им России. Педантичные немцы и австрийцы ставили в паспорт соответствующую отметку. В Восточной Европе считали это излишним. Опыт совместного существования в пределах Восточного блока давал восточноевропейским властям уверенность, что несчастные, вырвавшиеся из объятий империи зла, будучи в здравом уме и памяти, даже не посмотрят в сторону российской границы. В скандинавских странах до 2009 года миграционные службы считали вообще неудобным поднимать эту тему. Потомки викингов, видимо, боялись травмировать нежных кавказских беженцев любыми упоминаниями о бывшей родине. Нетрудно говорить о цифрах. Статистика, если и ведется, то ее нет в открытом доступе. Однако многие из тех, кто приехал в Европу и получил убежище, естественно, не имели тех проблем с российскими властями, о которых так проникновенно живописали на интервью. Для них поездка на Кавказ не представляла и не представляет никакой опасности. В Норвегии и Финляндии беженцы, получив трехлетнюю миграционную визу в российский загранпаспорт, буквально сразу же улетали из Осло прямыми рейсами в Москву. В Германии, Австрии и других странах, где выдают особый паспорт беженца, ностальгирующие азилянты, подкопив деньжат, занимали очередь в украинском посольстве на получение визы. С украинской визой можно было спокойно добраться до границы с Россией, а там уже по внутреннему российскому паспорту, у большинства он хранится аккуратно завернутый в целлофан, можно было ехать хоть в Читу, хоть в Назрань. Спрос рождает предложение. Мне довелось встретить в Чехии двух беженцев из Австрии, приценивавшихся на авторынке к микроавтобусам подешевле. Ребята решили открыть турагентство. Заработав денег на стройке, они задумали совершенно открыто организовать автобусные туры в Чечню и Ингушетию. В своих мечтах они уже видели очереди желающих, толпящихся на центральном венском автовокзале у маршруток с табличками «Назрань» и «Грозный». Увы, не сбылось. Добровольные помощники государства из числа беженцев, а таких хватает в каждой стране, стали регулярно уведомлять власти о соплеменниках, совершающих регулярные воежи на историческую родину. Поначалу власти, видимо, просто не хотели верить в то, что беженец, признавшийся на интервью в своем ближайшем родстве с Шамилем Басаевым, решится подвергнуть свою жизнь такой опасности. Но потом, когда явление приобрело массовый характер, миграционные службы, осознав масштаб надувательства, нанесли ответный удар. Помимо железного занавеса на границе, в Австрии и Германии прибегают и к иным формам контроля. Я знаю о случаях, когда вернувшуюся с побывки на родине семью встречали в аэропорту или на железнодорожном вокзале сотрудники полиции. Во время обыска, дававшего многочисленные доказательства пребывания беженцев в России, деньги, лекарства, продукты, их документы аннулировались. Беженец из Бельгии рассказывал мне, как уже миновав украинско-российскую границу и заплатив немаленькую взятку милиционерам по обе стороны, через 2 часа был вынужден вернуться. Когда он только-только вздохнул воздух родины, ему позвонили. Это был социальный работник, который впервые за полгода попросил его в течение 2 дней явиться на проверку. «Не иначе, как сдали», – резюмировал путешественник свое неудачное турне. В среднем в Европе надо прожить от 5 до 7 лет без криминальных историй и пособий, чтобы получить гражданство. После этого можно ездить куда душе угодно, была бы виза. Но приехавшим в Европу за длинным рублем такой срок расставания с родиной кажется неоправданно долгим. Тем более, что многие вообще не хотят отказываться от российского подданства, рассматривая политическое убежище в Европе и прилагающиеся к нему социальные пособия как шабашку. Но всему хорошему приходит конец. Европейские чиновники, так долго удивлявшие лжебеженцев своей наивностью, наконец прозрели. Магомед Тариев специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Часть материалов, опубликованных на сайте Wikileaks об Армении, касаются событий, предшествовавших 1 марта 2008 года, когда в стране проводились широкомасштабные акции протеста оппозиции после президентских выборов. Согласно Wikileaks, на президентских выборах 2008 года в Армении должен был быть проведен второй тур. А лидер АНК набрал намного больше голосов, чем официальные 21,5%. Представители власти, однако, считают эти заявления беспочвенными. Wikileaks на прошлой неделе активно обсуждали в Армении, рассказывает Элина Челенгарян.
Wikileaks на этот раз оказалась большая порция информации об Армении, особенно касающейся внутриполитических развитий в стране. Например, согласно документу, 21 февраля, спустя 2 дня после президентских выборов 2008 года, лидер Армянского национального конгресса Левон Дерпетросян через своего помощника обратился к представителям американского посольства в Ереване с таким посланием.
Необходимо оказать давление на власти для того, чтобы был объявлен второй тур выборов. Это единственный способ, который позволил бы удержать действия людей в рамках Конституции. Они, власти Армении, не могут игнорировать ваше давление, отметил Тер Петросян. Кстати, спустя примерно 3 недели после президентских выборов 10 марта временный поверенный в делах США в Ереване Джозеф Пеннингтон фактически не опроверг необходимость проведения второго тура. По нашим прогнозам, показатель Тер Петросяна на самом деле колеблется в пределах 30-35%. По словам Пеннингтона, применение силы против мирных демонстрантов, подавление СМИ и другие виды давления еще больше увеличили недовольство людей. В результате всего этого Тер Петросяна стали поддерживать люди, которые прежде его не особенно-то и любили. Однако представители правящей политической партии и Центрального избирательного комитета на прошлой неделе то и дело организовывали пресс-конференции, чтобы опровергнуть информацию WikiLeaks. Например, председатель Центральной избирательной комиссии Армении Гарегин Азарян считает беспочвенными утверждения, содержащиеся в опубликованных на сайте WikiLeaks документах о том, что на президентских выборах 2008 года в Армении должен был быть проведен второй тур. Разве они сформировывали избирательные участки? Разве они подсчитывали бюллетени? Они подсчитывали голоса «за»? Они подводили итоги выборов, что делают подобные заявления? Если они основываются на данных наблюдательских миссий, то тогда нужно всего лишь прочесть заключение ОБСЕ относительно выборов. И тогда они увидят, что там ничего подобного нет. Ни один подобный аргумент никто не представил ни в ЦИК, ни в Конституционный суд. Каждый человек может говорить только о том, что делает сам, в чем он уполномочен. Реакция зампредседателя правящей республиканской партии Армении Галуста Саакяна на замечание Джозефа Пеннингтона была следующей. Всегда кажется, что если какой-то иностранец что-то говорит, то это уже истина. Это слухи, разговоры. Если WikiLeaks должен решать, кто победил на выборах, а кто нет, то я думаю, что это неуважительное отношение к нашему обществу. Появление на сайте WikiLeaks в последнее время ряда новых публикаций, касающихся Армении, Калус Циакян связывает с предстоящими выборами. Политаналитик Рубен Меграбян в беседе с Радио Свободы выразил мнение, что реакция армянских властей неадекватна. Бессмысленно опровергать все те факты, которые уже до WikiLeaks были всем известны.
WikiLeaks – это не Будда и не Магомед, чтобы я в него верил или нет, с одной стороны, но с другой стороны еще есть и библейская истина, что нет ничего тайного, что не становится явным. WikiLeaks всего лишь подтверждает и напоминает истинность вот этого всего. Во всяком случае, эти публикации WikiLeaks, они увеличивают шансы того, что этого больше не повторится.
Элина Челингарян для Радио Свобода.
Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы Радио Свобода, подготовленный редакцией Радио Эхо Кавказа. Баку вполне может стать столицей Олимпийских игр 2020 года. По крайней мере, эта страна вполне может позволить себе вложить в подготовку спортивного мероприятия огромные средства. А это обстоятельство Олимпийская комиссия, выбирающая страну, в которой пройдут игры, обычно считает далеко не последним. Рассказывает Зия Маджидли.
Азербайджан официально выдвинул свою кандидатуру на проведение летних Олимпийских игр 2020 года. Президент страны Ильхам Алиев подписал даже распоряжение о создании оргкомитета, в задачу которого входит осуществление мер, связанных с выдвижением кандидатуры города Баку на проведение игр 2020 года. Главой оргкомитета назначен первый вице-премьер страны Ягуба Юбов. В оргкомитет также вошли глава Баку, министр правительства, глава госнефтекомпании, руководители Национального олимпийского комитета, а также некоторые олимпийские чемпионы. Помимо Баку, заявки на проведение Олимпиады 2020 года подали катарская Доха, турецкий Стамбул, испанский Мадрид, итальянский Рим и японский Токио. В будущем же году, 7 сентября, в аргентинском Буэнос-Айресе Международный олимпийский комитет объявит город, который будет выбран местом проведения Олимпиады. Естественно, до этого объявят и шорт-лист, короткий список финалистов. Важно сказать, что это уже вторая подряд заявка Азербайджана на проведение летних игр. 3 года назад Азербайджан потерпел неудачу июньским решением Международного олимпийского комитета в Афинах, когда не вошел в шорт-лист кандидатов. Такая же
участь постигла тогда Доху и Прагу. Среди четырех претендентов – Чикаго, Мадрид, Рио-де-Жанейро и Токио – был выбран бразильский кандидат. Мнения жителей Баку по поводу проведения такого крупного спортивного мероприятия разделены. Большая часть считает, что хорошо и слава богу, если не получится, конец цитаты, мотивируя эту мысль тем, что инфраструктура Баку, несмотря на фасадную реконструкцию строений и дорог, не выдержит такую ношу, да и туристический сектор не на том высоком уровне, чтобы обеспечить комфорт и пребывание многотысячной армии болельщиков и спортсменов. Честно говоря, про инфраструктуру Рио, о котором так мечтал сын турецко-подданного Бендера, Остап тоже не может похвастаться отсутствием бедных кварталов и плохих дорог. Есть также опасения, что, попав в шорт-лист кандидатов, официальный Баку нашел бы повод для растраты миллиардов манатов. Некоторые остряки говорят, что эта идея всегда напоминает международный шахматный турнир в Васюках. Но, с другой стороны, есть время для оценки возможностей Баку и проверки их в пусть даже и мелком, но все же европейского масштаба музыкальном бою. Евровидение 2012 и идущая подготовка к нему – явный материал для всяких оценочных комиссий. Поживем – увидим. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Маджидли.
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Дело фотографов, последний по времени громкий шпионский скандал в Грузии, кануло в лету. Общественность не пытается выяснить, что же в самом деле совершили обвиненные в шпионаже репортеры. Собственно, возможностей у общественности не так много, но и желания разбираться в этой истории тоже, кажется, нет. Этой теме на этой неделе был посвящен «Некруглый стол» радио «Эхо Кавказа». Вел его Андрей Бабицкий.
У нас на прямой телефонной линии из Тбилиси глава хартии журналистской этики Грузии Звиад Каридзе и один из лидеров партии «Новые правые» Манана Начкебия. У нас нет никакого прямого информационного повода для того, чтобы начинать сегодняшнюю беседу. И тем не менее, мне кажется, что в Грузии забыто дело фотографов. Дело безобразное, дело, имевшее, на мой взгляд, очень серьезные травмирующие последствия для всей медиа среды. Звиад Каридзе, скажите, действительно ли это так? Действительно ли общественное сознание смирилось с тем, что оно не может получить из-за того, что следствие достигло соглашения с подследственными никакой информации ни от самих подследственных, ни, собственно, от органов, которые это следствие вели?
Я бы отрекся от такого обращения, что все общественное мнение и все общественное настроение в Грузии таково, что все, мы уже примирились. Раз согласились наши коллеги-фоторепортеры на процессуальный сговор и подписались, и о неразглашении всей следственной тайны, то это значит, что все уже закончилось, и это дело надо на полку поставить. Я считаю, что есть в Грузии и те общественные круги, и те общественные организации, и даже единичные персоны, которые, опять на то, что наших фоторепортеров освободили, так сказать, условно, это не значит, что сам суть этого дела должно прикрыться. Как можно сказать, что дело закончилось или забито, потому что вот буквально через 10 дней после этого решения группа граждан в Грузии внес иск в Конституционный суд о неконституционности именно той 314 статьи, которая в Уголовном кодексе гласит о шпионаже.
Спасибо, Звиад. Манана Начкебия, скажите, а вот оппозиция сегодня в состоянии предпринимать какие-то шаги для того, чтобы как-то остановить власть, предотвратить дела такого рода или по их следам как-то протестовать и вынуждать власти исправлять свои ошибки?
К сожалению, в этом случае я должна применять одну известную поговорку, что гибель одного человека – это трагедия, но гибель сотнях тысяч людей – это уже статистика. К сожалению, таких фактов набралось уже столько, что, к сожалению, действительно, общественность в Грузии, люди уже привыкли к этому. И конкретно это дело, дело фотографов, у некоторых вызывает даже смех и иронию. Конечно, люди страдали, люди сидели в тюрьме, их семьи очень переживали это дело, но, во всяком случае, некоторые этот факт встретили уже с улыбкой, потому что накопилось уже очень много таких дел, когда как-то белой ниткой считают, что власти это делают не из-за соображения справедливости или из-за соображения обороноспособности страны или безопасности страны. Но это личный месть президента по отношению этих людей, которые фотографировали, сделали фотографии 26 мая, опубликовали, передали в европейские издания. Все об этом Грузии знают. Я не знаю, может это накопиться, потом может все это отразиться на результаты выборов. Вы знаете, что выборы у нас будут состояться в 2012 году, уже через год, в октябре. Но, во всяком случае, я на этом этапе не вижу основу в стране, чтобы оппозиция начала какие-нибудь акции против таких действий власти. И это привело бы к тому, чтобы власти или изменили свою политику, или оставили свой пост и ушли. К сожалению, вот такая ситуация сейчас. Но я должна согласиться с Виадом. Конечно, мы не намерены мириться с этим. И я думаю, что люди тоже очень долго не будут это терпеть.
Я хотел бы спросить Звиада Каридзе. Звиад, ну вот бывают дела, когда власть везет себя настолько цинично, что они становятся неким общественным трендом. Вокруг них объединяются, ну скажем, представители профессии. И у меня есть ощущение, что дело фотографов могло бы стать именно таким объединительным для журналистов делом.
Это дело имеет гораздо более серьезное, гораздо более важное общественное значение. И надо просто посмотреть на это всем, и учителям, и врачам, и строителям, и всем. Потому что это контекст 314 статьи, это тест на демократию в Грузии.
Нет, Звиад, это понятно, что посмотреть надо всем, но все-таки, а ваши собратья по цеху, а журналисты как-то в данном случае имеют желание предпринять некие действия, чтобы власть таким образом с ними больше не обращалась?
Это сословие как раз проявило свое желание как раз в те дни, когда очень много журналистов, я даже не припоминаю тот день в истории независимой грузинской журналистики, когда столько журналистов разных взглядов политических и так далее, а даже профессиональных, встали вместе именно в защиту своих коллег. Это одно. Но есть еще другое, тоже важное. Мы не должны просто вот так делить, что это чисто дело профессиональной чести. Нет. Это дело демократии в Грузии.
Да, понятно, что это политическое дело, но мне казалось, что нету ни серьезной политической реакции, ни цеховой.
Общественной, не только политической. Нет, это должно быть общественное согласие.
Ну вот видите, вы все время говорите о долженствовании. Должно быть. Ну а есть...
Я должна сказать, что то солидарность, которую проявили журналисты, было беспрецедентным. Я могу сказать, что в глазах грузин и в глазах нашей общественности правительство проиграло, власти проиграли, потому что журналисты своей солидарностью, своими действиями, когда они настойчиво добывали встречи с министром внутренних дел, они устраивали акции, привело к тому, что все общество узнало правду. Все прекрасно понимают и все прекрасно знают, что случилось.
Манана, мы уже, к сожалению, исчерпали время нашего круглого стола. К сожалению, не все аспекты нам удалось обсудить. Тем не менее, у нас на прямой линии из Тбилиси были глава хартии журналистской этики Грузии Звиад Каридзе и один из лидеров партии «Новые правые» Манана Начкебия. Благодарю вас.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа» вел Андрей Бабицкий. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Юго-осетинский государственный ансамбль песни и танца «Симпт» в наши дни фактически возрождается после затяжного кризиса. Далеко не все проблемы коллектива решены, но его руководство уверяет, что располагает множеством идей для того, чтобы, как прежде, громко заявить о себе со сцены. Рассказывает Зарина Санакоева.
Юго-осетинский государственный ансамбль песни и танца «Симпт», как отмечают специалисты, постепенно выходит из кризиса, который охватил и творческую, и организаторскую составляющую. У ансамбля новый художественный руководитель Сергей Шавлохов. Директор госансамбля «Симпта» Нариман Калаев уверен, что все трудности у коллектива остались позади. Самой большой проблемой еще недавно была нехватка кадров, что объясняется низкой зарплатой артистов. По словам Наримана Калаева, сейчас у коллектива есть почти все условия, чтобы работать.
Я бы не сказал, что есть менеджерский кризис или финансовый кризис. Правительство финансирует, мы покупаем форму, нам подняли зарплату довольно ощутимо. По сравнению с тем, что было раньше, то те люди, которые у нас работают, для них СИМТ – это основная работа. То есть, если они даже где-то еще и заняты, то это бывает или после нашей работы. На нашу работу это не влияет.
Сейчас в руководстве ансамбля четкое разделение труда. Раньше один человек выполнял обязанности директора, худрука, хореографа и балетмейстера. Сейчас каждый занимается своим делом. Нерешенной остается проблема со зданием, в котором бы артисты могли репетировать и работать. В своем нынешнем помещении они находятся несколько лет. До госансамбля в этом здании располагался кинотеатр. Еще раньше клуб. До клуба летная школа. А строилось это здание под конюшню. Но интересная история здания танцевальному коллективу не помогает. Для работы нужны хорошие условия, говорит артистка ансамбля Жанна Санакоева.
Извечная проблема тоже наша, это, конечно, условия. Никаких условий, вы как вот сами можете посмотреть, зал, где один прыжок сделаешь, и там уже так пыльно бывает, что уже невозможно танцевать. Элементарно нет душевых. Ужасные условия, конечно, но обещают уже давно.
Садовая лейка с водой – обязательный атрибут на репетициях. Пока танцуют 50 пар ног, пол необходимо постоянно поливать, чтобы не поднималась пыль. Тем не менее, артисты исполнены энтузиазма и верят в своего нового художественного руководителя. А он говорит, что верит в артистов еще больше. У нового худрука есть идеи, в том числе и как решить кадровую проблему.
Тувшин не голодал, у нас должна быть причина. При ансамбле своя студия. Это необходимо, она будет, вот уже тоже объявление дается и по телевидению. Даже если из группы, допустим, если будет там 40 человек, 30, из этой группы каждый год, два года будут вливаться хотя бы 3-4 человека, это уже очень много.
В этом вопросе большим подспорьем для ансамбля «Синт» стало введение в программу Осетинских школ осетинских танцев в качестве обязательного предмета. Профессиональные танцоры убеждены, что почти каждый второй ребенок обладает хореографическим талантом. И чем раньше он его раскроет, тем лучше будет всем. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин, за режиссерским пультом работала Юлия Голубева, редактор Андрей Бабицкий.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.